Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. В этой программе мы обсудим положение дел в США. А с нами Джон Вароли, американский журналист, который сейчас находится в России. У вас такой насыщенный график, Джон. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Спасибо за приглашение. Я очень рад побывать у вас на радио «Спутник». Спасибо.
Джон, вы работали в «Нью-Йорк Таймс», вы работали в «Блумберг». Вы имеете огромный опыт работы в СМИ. Однако из-за вашей позиции по России и Донбассу вас сейчас не публикуют в США. Такие люди, как вы, как раз могли бы донести правду до граждан Америки. И за последние 10 лет это ваш второй приезд в Россию. Что вы успели посетить и с какой целью вы приехали в Россию?
Меня официально пригласили сюда технологический институт, университет в Петербурге. Август прошлого года они меня пригласили, поэтому эта поездка долго готовилась. Потом надо было делать визу. Между прочим, я даже, это будет смешно, неделю до прибытия здесь, я начал сомневаться. Может быть, не надо ехать в Россию. Потому что, несмотря на то, что я человек, который понимает, что происходит в России, все равно вы должны понимать, что я живу в этом информационном пространстве американском, тотальной лжи, тотальной пропаганды антироссийская. И когда даже я, человек, который знает правду, но все равно, когда вы каждый день слышите, читаете эту пропаганду, это все равно действует на мою психику, на вашу психику, если вы в США. И это очень грустно, потому что я вижу даже, как мои дети, они граждане России, как за последние 2 года, они уже стесняются, что они русскими. Такого не было. До 22-го года такого не было. Они, наоборот, гордился. Сейчас они стесняются. Но все равно эта пропаганда, дезинформация американская, все равно воздействует на психику. Как я сказал, недели до моего прибытия здесь, я был на грани все отказать от поездки сюда. Я просто... Мне говорили, Джон, тебе будут брать в заложники, тебе будут держать и потом обменивать на русского шпиона. И вот так мы живем в Америке. Президент Путин сказал правильно, империя лжи. Реально это так. Но я все равно собрался, храбрость, и поехал в Россию. Путь очень интересный. Мне надо было добраться самолетом, понятно, до Таллина, в Эстонии. Потом я автобусом из Таллина, пару суток в Таллине. Потом я доехал до Нарвы, на ночь в Нарве, хотел посмотреть Нарву. И потом пешком, 1,5 километра пешком через границу. И друзья забрали меня в Ивангород, да, первый русский город. Забрали меня и так дальше в Петербурге. И в Петербурге, я, как я сказал, я выступил с лекцией на тему «Американская система пропаганды». И медиа, и пропаганда. И в зале было около 200 студентов, экономический факультет. Вот это было очень интересно видеть их реакцию. Я понял, давай так, грубо говоря, как мы говорим на английском, 50-50. Но 50% как бы поддерживает меня или понимает меня. 50% достаточно отрицательно настроенным. Давай так, недоволен с моими выступлениями. В плане, что сразу много вопросов. Да, после моего выступления сразу много вопросов. Но как? Но почему? Почему вы так думаете? Почему вы так ругаете Америку? Вы что, антиамериканец? Вы что, работаете на Путина? Вы работаете на Кремля? Как раз это обычное такое обвинение в моему адресу. Как только я говорю что-то, которое кому-то не нравится, если я критикую американскую политику, американский власть, сразу тебя называют, на английском это будет типа Путин Студж, Кремлин Студж, это значит агент Кремля, агент Путина. Потому что это всегда их ответ на каждую критику в адрес американской власти. Да? Почему? Это такой действительно ловкий психологический ход, чтобы дискредитировать тебя, чтобы не вступить в интеллигентные дискуссии с тобой. Да? Они стараются уходить от интеллигентной дискуссии. Я, пожалуйста, я открытый человек. Давай будем обсудить эту тему, отношения Америки и России, информационная политика и вопрос цензуры, пропаганда. Цензура у нас жесткая в США. И я это все это рассказал молодежи. Либеральный настроен молодежь, они не отстали от меня. Я пошел в столовую, они все равно идут за мной, они идут. И у них было много вопросов. И понятно, что они хотели доказать, что как бы они правы.
Почему они могут быть правы? Они же не знают ничего, то, что происходит в Америке. Вы живете вот там.
И тем более, я лучше знаю российские СМИ, чем они. Оказалось, что они не смотрят, например, ваши федеральные каналы. И они так говорят, Джон, вы понимаете, что есть такая цензура жесткая у нас, как у вас? Я сказал, нет, я сотрудничаю с российскими каналами. Вот, я вчера был на Первом канале. Вот было вчера. Сначала ваши журналисты, честно, говорит, вот американские СМИ пишут это, вот американская власть так думает. Целые 5 минут, чтобы объяснить американские точки зрения. И потом говорили, да, у нас есть своя российская, русская точка зрения. Да-да, ну понятно. Давай будем обсудить это. Вот американцы так думают, мы так думаем. Давай обсуждаем это. Как работают американские СМИ? Там только одно мнение. Одное. Американское. Наши СМИ никогда не показывают, что думают русские. Только, может быть, они берут из контекста. Они берут маленькие отрывки, да, выступления президента Путина. И они потом начинают, идет такое искажение. Искажение, то, что он реально хотел сказать. Это очень часто делается. Никогда не говорит, наша СМИ не говорит контекст. Они не дают больше широкое объяснение, почему русские так думают. Например, американские СМИ говорят, что на Донбассе и в Крым, там только украинцы живут. Там украинцы, и они все живут под страшной русской оккупацией. Там гулаги, и русские мучают бедных украинцев на Донбассе и в Крыму. И там сплошно гулаги, и там просто люди погибают. Ужас. Так американским СМИ пишут. Месяц назад я разозлился, я писал бывшему коллегу в крупной американской СМИ. Это касалось Авдеевка, когда освободили Авдеевку. И ему сказал, почему за все это годы вы никогда не писали правду, что такое Авдеевка. Что Авдеевка – это реально центр украинского терроризма. Что 10 лет из Авдеевка бомбили мирного гражданского населения, убивали сотни людей. И вы никогда не писали об этом. Наоборот, вы говорите, что русские сами бомбят Донецк. Так наш СМИ говорит. Русские сами себе бомбят. До сих пор продолжается говорить, это ложь. Ну, это то, что я просвещаю. Вот моя не работа, но я стараюсь бороться против этой американской пропаганды. Ну, какая, это уже нельзя называть это пропагандой. Это открытые лжи, открытая дезинформация.
Скажите, пожалуйста, вот все знакомы с этим интервью Такера Карлсона. Наш президент дал интервью вашему журналисту. Это интервью вышло полностью в Америке? Кто-нибудь его видел?
Ну, оно вышло полностью на Twitter. Но понятно, что крупные каналы, крупные медиакомпании, каналы там абсолютно объявили бойкот. Никто из крупных каналов не показывал. Понятно, не дают Такер Карлсон говорить и рассказывать, что он видел, что он думает. Но вы знаете, он главный американский диссидент. Он реально диссидент. Он не просто журналист, он диссидент. Он для нас, американцев, и для меня, он кумир. Он большая рыбка, я маленькая рыбка. Но он дает мне надежду, что мы можем что-то изменить в Америку. По крайней мере, мы можем больше разбудить.
Пробудить, да.
Пробудить нашего народа, чтобы они знали правду.
Да. Вы живете в пригородах Нью-Йорка, самый большой и крупный мегаполис США. Сейчас Нью-Йорк наводнило около 2000 нелегалов, которых перевозят из Техаса, которые там уже наводнили весь Техас, и теперь их перевозят в разные большие города, вот в частности в Нью-Йорк. Из-за этого уровень преступности зашкаливает, 1000 полицейских уходят в отставку. Я видела в недавних репортажах, что в Америке сейчас улицы наводнены барахолками, проститутками, бездомные иммигранты активно грабят магазины и затем продают ворованное за полцены или там меньше на открытом небом. И это делается, потому что их никто не арестует, потому что считается, что они ущемленные и что их нужно поддерживать таким образом. Правда ли это?
Я живу 25 километров от границы Нью-Йорка. Я в пригороде, до границы самого города, я полчаса, допустим, на машине. И то, что вы сейчас рассказали нам, это касается мой маленький городок под Нью-Йорком. Например, я уже вижу, ходят, это нелегальные иммигранты, они ходят по улице, они спят на вокзале, у нас маленький вокзал, они там спят, они там собираются. Сначала был один, сейчас уже 5 человек регулярно, мужчина, там нет женщины, нет детей, они там спят, я понимаю, полиция боится их трогать. Понятно, что некоторые из них строятся на работу, каким-то путем они строятся на работу. Вот я зашел в, ну, это называется deli на английском, ну, такой, как это будет по-русски?
Маленький магазинчик, круглосуточно,
да,
работающий.
Или там, да, сэндвич, да. Делал сэндвич, и можно поесть что-то быстро. Я зашел недавно, я так быстро по-английски, ну, как обычно, я разговариваю по-английски, и потом я вижу, что она смотрит на меня, я понимаю, что она не понимает меня, абсолютно меня не понимает. И я понял, что вот она недавно приехала к нам с юга. Почему хозяин поставил ей указы, я не понимаю. Ну вот, ну, скорее, ну, понятно, дешевая рабочая сила. Платит ей там, скорее всего, 3 раза меньше, чем если американец там стоял. Потом полгода назад я был в магазине, ну, мол, шоппинг-мол, как это, торговый центр. Я был в торговый центр с дочкой, и я вижу, что, да, 2 такие наши братья и сестры с юга. Я вижу, что они идут по этому достаточно дорогой магазин. Я вижу, как они спокойно свои сумки собирают вещи, положили у себя в сумку и спокойно ушли из магазина. Я думаю, что товары, может быть, на, не знаю, на пару тысяч долларов они брали. Я стою у кассы. Я говорю девушка, вы не видите, что они воруют? Она говорит, да, я все вижу. И она ничего не делала. Она боится. Она понимает, что это бесполезно. Это так часто бывает. Ну, что делать? Ну, что делать? Что, полиция звонит? Ну, полиция ничего не будет делать. Полиция тоже боится. Потому что не забудьте, пожалуйста, что проблема, вы знаете, самая большая проблема у нас – это не преступность, это расизм. Это самая большая проблема. И полиция боится, что если они трогают этих иммигрантов, их потом обвиняют в расизме, и потом их увольняют.
Или посадят в тюрьму,
уголовное дело. И полицейские думают, зачем мне это нужен? Ладно, воруйте столько хотите, оставьте мне покой. Я понимаю наших полицейских. Я достаточно часто бываю в самый центр Нью-Йорка, и хочу подчеркнуть, самый центр, Манхэттен, да, который, в общем, ну, понятно, богатый район, по идее. Но за последние 2 года все стало очень плохо. Ты приезжаешь в городе, допустим, я на поезде и на автобусе, и сразу тебе приветствует огромная толпа бездомных. И на вокзале, автовокзале и вокзал ЖД. Там огромное количество. Там спят, они или умирают, или наркоманы там лежат. Это хорошо. Если они будут тихо лежать, это хорошо, слава богу. Но, скорее всего, они будут так кричать. Ходят, как сумасшедшие. Ну, кричит. К тебе подойдет, начнет угрожать тебе. И понятно, что просто быстро надо идти. Как раз надо очень быстро. В Нью-Йорке, если вы будете в Нью-Йорке, иди всегда быстро. Не надо медленно ходить, потому что у тебя каждый раз, я не шучу, каждый раз, когда я бываю в Манхэттене, у меня всегда бывает случай, когда меня могут реально убить. Это уже не шутка. Это серьезная угроза, опасная угроза для своей жизни. Реально, еще раз, какой-то сумасшедший к мне подходит, то, что просит, то деньги, то что-то. И кто знает, может быть, у него нож или пистолет. Может быть, да, может быть, нет. Или, может быть, просто физически могут тебе толкнуть перед поездом в метро. Вот это тоже очень часто у нас бывает. Понимаете, вот это портится, ну, понятно, это портится общая обстановка в Нью-Йорке, да? И я вижу, люди боятся друг друга. Люди боятся друг друга. Они смотрят на друг друга с подозрением. Каждый человек в Нью-Йорке видит в другого человека какую-то потенциальную угрозу. И вот такая очень атмосфера, очень давит на человека, очень, понятно, крайне неприятный, но все равно... Люди же так живут. Но, может быть, человек способен привыкать ко всему. И, может быть, действительно, если вы будете брать интервью у другого человека из Нью-Йорка, они скажут, ничего страшного. Они уже привыкают к этому. Да, к сожалению, люди уже привыкают к этому, и они считают, что это нормально. Но я как человек, насколько, может быть, я не живу в городе, я приезжаю туда, допустим, 2 раза в неделю, я вижу, это большая разница. Я вижу, как город хуже и хуже, с каждым неделю хуже и хуже. Потому что приплыв около 200 тысяч нелегальных мигрантов, понятно, что это существенно. Это реально влияет и портит жизнь города.
Да, то, что вы говорите, очень грустно. Я прожила 20 лет в Нью-Йорке, и, конечно, это был один из самых безопасных городов раньше. А сейчас Нью-Йорк скатывается в этот режим перманентного хаоса и превращается в кипящий котел преступности. Неужели так во всей Америке?
К сожалению, да. И я знаю, потому что у меня сын играет в большой спорт, и нам придется на машине много ездить. Если вы представляете, с канадской границы до Флориды мы очень много ездим на машине, он играет в команду, его команда часто много путешествует. Мы остановили в город Эшвилл, Северная Каролина, который всегда имел такую репутацию, как город богатых людей. Элитный город. Там Вандербилт, известный наш олигарх Вандербилт, ну, конец 19 века. Там огромный особняк Вандербилт. И мы приезжаем в это Эшвилл, штат Северной Каролины. И да, центр города, вот, очень красивый, роскошно. Потом я поворачиваю направо, я не проехал километра, и вдруг к нам навстречу, на улице, но мы в машине, к нам навстречу идет огромная толпа, приблизительно человек 40, я не шучу, настоящие зомби. Тоже, как зомби, там машут руками, они качаются. Это все было наркоманы. Насколько я не занимаюсь такими вещами, я не знаю, на чем они были под влиянием. Но кто-то говорил, что это типа мет. Я абсолютно не разбираюсь в наркотиках. Но я понимаю, что это какое-то очень серьезное, сильное, мощное средство, которое реально приводит человека в безумие. И я видел около 40, не преувеличивая, 40 таких человек, ходят по улице, такие истерики, кричат. Это страшно. Это реально страшно. Слава Богу, что мы были в машине. И это город, население 70 тысяч. Пожалуйста, потом, если говорить о еще более маленьких городах, типа там 500 тысяч, тоже. К сожалению, это вопрос наркотика. Все проблема очень часто – это наркотика. Жизнь в Америке резко ухудшается. У людей нет работы. Очень много проблем. Давай так, как статистика. 2/3 американцев, 67%, еле-еле справляются, сводят с конца концами каждый месяц. Еле-еле выживают. Половина, 50% американского народа, у них абсолютно нет сбережения. в банке. Все, они еле-еле выживают. Поэтому, когда вы видите по телевизору или в кино такой красивый американский образ жизни, ну, вы должны понимать, что это всего треть страны. Что такое треть страны? Да, это приблизительно 100 миллионов человек. Как бы не маленькое количество, 100 миллионов, да, не маленькое, но все равно получается 200 миллионов плохо живут в Америке. Реально плохо живут. Очень много людей живут в очень серьезной задолженности. Кредитные карты, много там, ну, машины, люди все покупают на кредит. Все покупают в кредит, и люди глубоко погружены в задолженности. Ну, еще раз, полстраны на грани банкротства. И это чудо, что люди еле-еле выживают. Я это все договорю, потому что это действительно приводится к такой очень, понятно, депрессивной ситуации. Депрессивная. И потом много людей решают свои проблемы через наркотика. Не так много алкоголизма, но наркотики у нас очень развиты. И как раз сейчас легализируется, ну, разрешается по закону наркотика. И я думаю, что это специально. Наш власть понимает, что лучше, чтобы наш народ сидел под влиянием наркотика, чтобы они спокойнее были. Чтобы спокойнее тики умирают, пусть они тики спокойнее умирают, и не будет поднимать бунт. Поэтому я считаю, да, еще это одна причина, почему идет легализация много наркотика.
В одном из своих интервью вы говорили, что кто бы ни победил на выборах, к сожалению, политика вражды с Россией не изменится, так как она создана правящими элитами. Эта политика создана десятки лет назад. Тем не менее, кто же победит на выборах в США?
Камала Харрис. Все, это мой прогноз. Давай посмотрим, если это будет. Почему? Я считаю, мой прогноз, что к середине августа Джо Байден скажет: все, я понимаю, что мне глава народа, глава страны будет лучше, чтобы я ухожу из президентской гонки. Я старый человек, мне лучше пора заниматься семьей, и там пора заниматься воспитанием Хантера Байдена, который очень серьезно нуждается в воспитании, наконец-то.
Да, поздновато.
Да. И он так скажет: я хочу быть своей семьей. И он уходит, и потом, понятно, Камала Харрис будет кандидат от Демократической партии. Но мы прекрасно понимаем, что это не будет добровольно. Джо Байден добровольно не уходит. На самом деле, что будет? Олигархи Демократической партии скажут ему: Джо, уходите в президентской гонке. Если вы не уходите, мы обещаем вам уголовное дело против Хантера. Мы будем посадить Хантера надолго. И мы будем тоже подкопать под вами. Под вами. И у вас тоже будет много проблем, Джо. So, Джо, давайте, будь умным. И уходите из гонки, и передайте, как мы говорим на английском, передайте батон, ну, батон именно вот такая
поговорка. Эстафетную палочку.
Да, да. Вот. Передайте молодое поколение Камала Харрис: о, она это женщина, это афроамериканка, да, вот это самый идеальный образ главы радикального крыла Демократической партии. Не забудьте, что Демократическая партия – это не монолит. Там очень много разных фракций, группировки. Самая радикальная – это все там Black Lives Matter, BLM, это крайние зеленые, и они очень не любят Джо Байден. Они не любят, он белый мужчина, в конце концов, он белый мужчина. И они ненавидят белых мужчин. Поэтому, еще раз, он уходит из гонки к концу лета, и Камала Харрис потом победит. Почему Трамп не победит? А потому что Демократическая партия и, в общем, все наша элита, они объединились. Наша элита уже объединилась против Трампа. И элита это и из Демократической партии, и из Республиканской партии. Много республиканских олигархов не любят Трампа. И именно по вопросу НАТО и России. Потому что они знают, что Трамп реально хочет хорошие отношения с Россией. Потому что он, в общем, умный человек. Но любой умный человек понимает, что нам, Америка, только выгодно дружить с Россией. Допустим, дружить с Украиной, какой выгоды мы получаем? Но мы, американцы, ничего не получаем. Но семья Байдена получает очень много выгоды, когда они занимаются коррумпированными всякие дела с Украиной, понятно, с киевским режимом. Давай так, нельзя сказать на 100%, но на 99% наши олигархи не пустят Дональда Трампа в Белом доме. Они даже готовы даже на физические уничтожения. Я не боюсь это говорить. Они даже готовы его убить. Потому что ставки очень велики, очень большие. Вопрос идет контроль на великой американской империи, которой, как вы знаете, мы ведем войну против России, мы ведем войну против народов Ближнего Востока, мы сейчас готовимся к войне против Китая. Это очень важно понимать, что мы находимся в такой момент в истории. Давай так посмотрим на историю, ну, история, план 100 лет. Закончилась Американская Республика. Вот, это добрая, хорошая Америка, которую мы все раньше любили. Эта Америка уже нет. Надо это говорить четко и ясно. Эта Америка нету и больше не будет. Сейчас это жесткая, тоталитарная американская империя. Ну, как Рим. Древний Рим был республика, и потом стал мощная империя. И мы тоже так переходим этот процесс. Мы идем через этот процесс. И наши олигархи, которые контролируют нашу империю, они, еще раз, не любят Трампа и его не пустят туда. Потому что он не хочет, Дональд Трамп не хочет империю. Он это говорит открыто. Давай будем сосредоточиться на США, на американских народах. Я не хочу, Трамп говорит, я не хочу много войны. И еще раз, наша элита, они хотят мировое господство. И это не теория заговора, это реально правда. И вы знаете, как я знаю, что это правда? Можно легко изучать нашу политику, это все видно. Но я помню, в мое детство, мой папа, который работал в федеральный аппарат, он работал в федеральный аппарат, и мне говорили, мне с детства говорили, Джон, ваше поколение будет управлять миром. Вы будете полностью брать под контроль весь мир. И меня реально готовили для госслужбы и с идеей, что Америка, мы будем контролировать весь мир. Потому что мы превосходны. Но это фактически нацизм. Это своего рода нацизма. Мы, американцы, лучше, чем все остальные народы. Все остальные народы должны быть под нами. Нас так воспитывали в 70-е и 80-е годы. И сейчас поступил такой момент в истории, когда осуществляется этот план. Это план конфликта с Россией, например, это все началось 25-30 лет назад. Ну, после Советского Союза. Да? Мы считаем, что мы победили Советский Союз. И дальше они сразу начинали разработать план уничтожения России. И первая волна расширения НАТО была когда? 99-й год. И то, что мы сейчас видим в Украине, это есть последний этап этого плана. Расширять народ до границы России и потом полностью брать под контроль Российскую Федерацию.
Как же так получилось, что вы не пошли работать на государство, что вы говорите по-русски хорошо, да, что вы стали журналистом?
Да. Я был готов, но рухнул Советский Союз. Меня готовили как эксперт по Советскому Союзу. В 90-м году я закончил институт, университет. Нет Советского Союза. В 91-м году. Уже нет Советского Союза. Реально работы нет. Я так безработный. Абсолютно нет. И государство говорит, конкретно не мне, но в общем говорили, мы сейчас набираем экспертов по Ближнему Востоку. Это 91-й год. Значит, уже была первая война в Ираке. Дядя Сэм говорит, нам нужны эксперты по Ближнему Востоку. Я не хочу заниматься Ближним Востоком, это не мое. Поэтому в июне 92-го года я самостоятельно поехал, купил билет. Я тогда жил в Праге. Купил билет из Праги на поезде 2 дня, и я уже был в Москве. Так начинал жить в Россию.
Вы с тех пор часто бывали в Москве, часто бывали в России. Нравится ли вам здесь? Чувствовали, насколько сильны изменения, которые произошли с 92-го года?
Да, это понятно, день и ночь. И больше все ощущается в плане безопасности на улице. Но, как мы все знаем, 90-е было очень опасное. И сейчас я абсолютно ощущаю себя очень свободно и очень приятно гулять по Москве в любое время, день и ночь. Я чувствую себя в безопасности. И самое главное, я вижу, насколько люди доброжелательны. И не только в отношении к мне, но друг к другу. Я вижу, как люди помогают старикам, помогают инвалидам, друг другу. Чужие люди, абсолютно чужие люди на улице. Люди стараются просто помогать друг другу. Раньше, в 90-х, я помню, столько конфликтов на улице. Но люди могут чуть-чуть друг друга задеть на улице, потом начинается драк. Сейчас такого абсолютно нету. И я не думаю, что это просто потому, что там камера везде. Я знаю, камера наблюдения везде. Но это не только из этого. Я вижу, что ваш народ сплотился. Из-за агрессии со Запада ваш народ, они понимают, что все, мы должны объединиться, сплотиться, чтобы отдать опор западной агрессии, что мы должны защищать страну. По-моему, скажите, если я не прав, но у меня такое ощущение, что русский народ понял, что надо объединиться. То русские, дагестанцы, чеченцы, все народы, да, очень много народностей в России, и я вижу, что все понимают, что объединиться надо, потому что речь идет реально о сохранении вашей страны и суверенитетности.
Джон, насколько изменилась инфраструктура городов? Насколько изменилось то, как сейчас все устроено? Вы, наверное, приехали из Петербурга в Москву на поезде. И все то, что вокруг вас, производит ли на вас это какое-то впечатление?
Да, транспорт, инфраструктура, да, очень развитая, новые дороги, скоростные дороги и поезда, которые очень быстрые. Но все равно бросается больше всего в глаза такие дома строятся. Хорошие, громадные, хорошие дома, кирпичные. Я очень люблю строительство, я увлекаюсь строительством и архитектурой. Я вижу, что у вас очень хорошо строятся дома. У нас в Америке это жуть. Это просто картонные дома, строятся какие-то картонные дома, которые маленький пожар, и все, весь дом уже горит. У вас, я вижу, громадные, серьезные, крепкие дома строятся. Но я помню, в 90-х в России строилось очень много таких панельных дома, дешевые панельные дома. Я пока это не вижу. Я не вижу ни в Петербурге, ни в Москве. Очень важно, чтобы действительно люди хорошо жили и комфортно жили. Да.
Джон, спасибо вам за такое чудесное, интересное интервью. Надеюсь, что вы приедете к нам еще раз.
Спасибо.
С нами был Джон Варули, бесстрашный американский журналист, а я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30, и с нами всегда интересные гости.
беседы с Брэнсоном.